Нас должна шокировать любая религия, которая обещает спасение тем, кто исполнит особые обряды и совершит особые дела. Во время своей земной жизни Иисус столкнулся с этим в иудаизме. Иудаизм, как истинная вера Ветхого Завета, говорящая о спасении по благодати через веру, что на своем примере показал Авраам, этот иудаизм был давно утерян, а на его место пришло фарисейство, система законничества. Иисус противостоял этому, говоря в Матфея 15:8: «Приближаются ко мне люди сии, цитирую из Исаии, устами своими чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». 9 стих: «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Тщетно они поклоняются мне. Это поклонение бесполезно. Это было на сердце апостола Павла, когда он писал Римлянам с 3 главы по 5 главу. Он хотел показать великую истину о том, что никто не спасется благодаря обряду или благочестивым нравственным усилиям или религиозной деятельности. Спасение и небес не достичь какими-то поступками. Они даются только по благодати через веру. Веру в истинного и живого Бога, который открылся ныне в Господе Иисусе Христе. Следовательно, нет спасения вне Иисуса Христа. А поскольку Авраам не знал Иисуса Христа, он определенно не мог знать ничего о его жизни и смерти, погребении и воскресении. Он знал только, что спасение будет дано лишь по вере. И верил в это. И он верил, что Бог — это Бог благодати, дающий спасение грешнику, осознающему, что он не может себя спасти самостоятельно. Итак, Авраам стал примером оправдания по вере. Так вот, если главу, которую мы рассматриваем, постараться разбить на части, то в первой части, с 1 по 8 стихи, говорится, что Авраам оправдался по вере, а не по делам. Во второй части, с 9 по 17 стихи, которую я только что прочитал, говорится, что Авраам оправдался по благодати, а не по закону. В тексте, который я прочитал, посмотрите на 16 стих, он является здесь ключевым. Итак, по вере, здесь подразумевается спасение, по вере, чтобы было по милости, чтобы было по милости. Спасение не заслужено, оно дано в дар по милости. Милость, благодать — это по определению что-то незаслуженное. Если Бог дает благодать, то это его благоволение к недостойным грешникам. Это то, о чем говорится в Ефесянам 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел». Авраам был оправдан не по делам, он был оправдан не через обрезание. Бог провозгласил его праведным еще до того, как тот был обрезан. Бог провозгласил его праведным еще до того, как был дан закон Моисеев. Однако ко времени наступления новозаветной эры евреи верили, что спасение дается через обрезание и соблюдение закона. Но ни в том, ни в другом Авраам не исполнил требований. Бог провозгласил его праведным, Бытие 15:6, до того, как тот был обрезан, и до того, как был дан закон. И вся суть этого изложена в 16 стихе. «По замыслу Бога спасение возможно только по вере, с тем, чтобы оно было по благодати». Почему? Потому что тогда спасение — это свободный дар Бога, приносящий всю славу Ему. Бог достоин принять всю славу, поскольку спасение целиком и полностью даруется по благодати. Ни один грешник не может его заслужить. Теперь вспомните, к моменту наступления новозаветного периода евреи вообще не были согласны с этим. В Деяниях 15:5 описывается Иерусалимский собор, где присутствовали некоторые из фарисеев, которые предположительно уверовали, и они встали во время Иерусалимского собора и сказали, их необходимо обрезать и заставить соблюдать закон Моисеев. Вот ведь. Они должны обрезаться, чтобы спастись, они должны совершить этот ритуал, а потом соблюдать закон Моисея. Даже несмотря на то, что они в какой-то степени уверовали в Господа Иисуса Христа, они никак не могли перестать верить в то, во что верили всю свою жизнь, что спасение связано с обрезанием и соблюдением закона. Итак, дочитав до 13 стиха, мы успели рассмотреть вопрос обрезания в стихах с 9 по 12, а теперь мы рассмотрим проблему закона. Ключевое слово в 13 стихе — это обетование. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Не законом, а через праведность веры. Ключевое слово — обетование. Обетование. Авраам оправдался, слушайтесь, не каким-либо делом, не обрядом или соблюдением закона. Он был оправдан, потому что поверил обетованию Божьему. Он поверил обетованию Божьему. Бог оправдывает тех нечестивых, которые веруют в Его обетование. Вернитесь к 5 стиху 4 главы. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Чему поверил Авраам? Он поверил обетованию. Обетованию чего? Обетованию спасения во всей его полноте. Он поверил, что если Бог заключил с ним завет, Бог сдержит свое обещание. Значит, оправдание — это вера в обетование. То есть, вера в то, что не исполняется немедленно. Обетование, я полагаю, в 13 стихе относится к завету Бога с Авраамом. Мне бы хотелось, не вдаваясь в детали, показать вам общую картину. Когда Бог вывел Авраама из Ура Халдейского, и когда Бог решил по своей воле сделать Авраама отцом народа, который известен теперь как еврейский народ, в 12 главе Бытия Бог дал ему обещание. Он пообещал ему много. Это повторяется в 15 главе, повторяется в 18 главе Бытия, и еще в 22 главе, где повторяется обетование, которое он дал Аврааму, сыновьям Авраама, патриархам Аврааму, Исааку и Иакову. Авраам уразумел это духовное обетование. Вот почему в Евреям 11:10 сказано, он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Он продолжал ожидать исполнения этих обетований. Обобщение этого обетования можно увидеть в 13 стихе во фразе, что он будет наследником мира. Это достаточно значимое обетование. Наследник мира. Вот это да! Что за восхитительное обетование? Что в это входит? Что это означает быть наследником мира? В самом простом смысле, это означает, что в конце вы будете, говоря языком Нового Завета, сонаследниками Христа и наследуете все, что принадлежит Христу. Это позиция Нового Завета по этому вопросу. Мы, приходящие к Богу по вере, мы, верующие в обетование спасения, наследуем все. Все. Во Христе нам принадлежит все. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Однако мы наследуем не только эти духовные благословения, мы еще становимся наследниками мира. В наше время многие переживают о том, что станет с этой планетой. Горят желанием спасти нашу Землю, основываясь целиком и полностью на неверной информации и всяких совершенно глупых предположениях о том, что они в ответе за сохранность этой Вселенной и этой планеты. А суть-то заключается в том, что те из нас, собравшихся здесь, кто не купился на все это, и есть истинные наследники Земли и всей Вселенной. Потрясающая мысль, не так ли? Однажды новая Земля и новое небо станут нашими. Однако, возвращаясь к обетованию, которое было дано Аврааму, вы читаете его в Бытие 12 главе, Бытие 13 главе, Бытие 15 главе, Бытие 18 главе. Оно состояло из нескольких частей. Первая часть — земля. Аврааму была обещана земля. Земля, которую мы называем Ханааном. Фактически, она была намного больше той территории, которой Израиль обладает сейчас. Израиль — это лишь ее небольшая часть. Она простиралась, по сути, на весь Ближний Восток. Книга Иисуса Навина рассказывает нам о том, как Ханаан стал владением наследников Авраама. Но это был всего лишь аванс, поскольку, в конце концов, Авраам — наследник всего мира, как и остальные верующие. Частью этого обетования была земля, другая часть обетования — великий народ. Бытие 13, 15, 18 главы содержит обетование о том, что Бог даст ему семя, и из этого семени произойдет великий народ, числом своим как песок морской, как звезды небесные. В Исходе мы читаем о том, как начинается появляться семя Авраам. Читаем историю семитского народа. Третью частью завета с Авраамом было обетование «благословить через него весь мир». В Бытие 12.3 говорится: «И благословятся в тебе все племена земные». И вот почему в 17 стихе он назван отцом многих народов. Он действительно отец, духовный отец всех получивших благословение из всех народов. Итак, ему были даны эти обильные обетования земли, народа, обещание стать источником благословения для всего мира. Далее, в Римлянам 9 главе, Павел показывает, как это осуществляется, потому что именно через израильский народ приходит Мессия. Приходит учение, заключаются заветы, дается Писание. Все эти обетования приходят через израильский народ, из которого вышли авторы Священного Писания. Но самое знаменательное обетование, превосходящее все обетования завета Бога с Авраамом, это обетование Искупителя. Я думаю, что Авраам знал, что он будет величественнее Исаака, что он знал, что придет тот, кто превзойдет его сына. В Иоанна 8:56 Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Я рад, что Господь сказал это. Это необходимо, чтобы помочь нам понять, что было обещано в этом обетовании. В этом обетовании был обещан Искупитель. Откройте Галатам главу 3. Как и где он узрел Искупителя в этом обетовании? Галатам 3 глава, 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования, обетования в одном обетовании, обетования земли, обетования народа, обетования быть благословением для всего мира. Они были даны Аврааму и его семени». Здесь Павел говорит, что не сказано «потомкам», как и многим, но как «к одному, семени твоему», то есть «Христу». Павел говорит, что Христос — это именно то семя, и в нем приходит спасение Израилю, а через Израиля — благословение миру. Вот почему справедлив 29 стих. Если вы Христовы, то вы наследники Авраама, наследники по обетованию. Все, приходящие верою, это дети Авраама. Мы в семя Авраама по вере. Однако, важнее всего, что есть одно семя, происходящее от Авраама, которое является источником спасения для остального семени Авраама. Ключ к обещанному завете с Авраамом, земле, народу, благословению всего мира — это Мессия, Христос. Авраам увидел этот день и возрадовался. Во что же тогда уверовал Авраам? Он уверовал в обетование Божье, спасение, спасение, которое сделает его наследником мира, спасение, которое включало в себя землю, народ, благословение мира, а самое главное — семя, обетованное семя. Связывал ли Авраам это с упомянутым в Бытие семенем жены, которая придет, чтобы поразить змея в голову? Я уверен, что да. Итак, Бог дал ему великое обетование. Обетование спасения. Такое же обетование есть и у нас. У нас есть Спаситель. И мы из тех, кто получил благословение. Мы входим в число народов мира, получивших благословение, и через нас распространять Евангелие, мы, следовательно, сами становимся источником благословения. Мы стали народом Божьим. И однажды мы наследуем землю в тысячелетнем царстве, а потом новую землю и новое небо. Так что же важного в этом обетовании спасения? Самое главное — это то, что оно дано не по закону. Оно дано не по закону. Стих 17. Завет, явившийся спустя 430 лет. Галатам 3:17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет, так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Это очень важно. Авраам не мог быть оправдан соблюдением закона Моисея, потому что до него еще было 430 лет. Это бесспорно. Соблюдение закона не могло быть, пока не было закона. А перед тем, как был дан закон, уже было дано обетование. А когда пришел закон, 17 стих, вернитесь туда, он не упразднил завета, то есть завета, который называется заветом с Авраамом, заветом благодати, он не отменил этого завета, утвержденного Богом ранее, с тем, чтобы упразднилось обетование. Вы можете спросить, постой-ка, когда пришел закон, изменились порядки? Нет. Нет. Ибо если по закону наследство, 18 стих, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Видите, как это относится к нам? Видите, что наше спасение не основано на обрезании или обряде, не основано даже на крещении. Оно совершенно не основано на нравственности и исполнении закона. Спасение Авраама было основано на обетовании. Наше спасение основано на обетовании. Это суверенное обетование, благодатное обетование. Оно дается тем, кто его не заслуживает. Аврааму была дарована праведность, он был провозглашен праведным, он оправдался, поскольку божественная праведность была ему вменена просто потому, что он поверил, что Бог есть Бог спасения. Так и сейчас. Бог обещает дать вам спасение. Он обещает дать вам мир, даровать вам все, как сонаследникам во Христе. Спасение всем дается по обетованию, а не по закону. Помните, сам апостол Павел очень старался спастись по закону, так ведь? Над ним был совершен обряд обрезания, Филиппийцам глава 3 сообщает, обрезанный в восьмой день. Там же говорится, что он ревностно соблюдал законы традиции. Фактически, если говорить о внешнем соблюдении закона, Павел был безупречен, а когда он встретил Христа, он стал смотреть на все это как на ссор. Итак, как обретается праведность? Давайте вернемся к римлянам, если у вас все еще открыты Галаты. Она дается независимо от закона. Если, стих 14, утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера. В ней нет смысла, если праведность нужно заслужить. И обетование упраздняется, потому что обетование было дано еще до того, как явился закон. Другими словами, изначальное условие спасения — вера. Когда задается другое условие, изначально упраздняется, и обетование теряет силу. Именно так верят законники. Именно так верят все ложные религии этого мира, что вы должны спасение заслужить. И это делает веру пустой и бесполезной и упраздняет обетование. Вот о чем здесь говорится. Все библейское обоснование спасения, то есть вера и благодать, основанные на обетовании, рушится, если изменяются правила. Если однажды Авраам оправдался пред Богом, просто поверив обетованию, стал наследником мира, царства и всего, чем владеет Бог, а теперь с появлением закона появляется новый путь к спасению, то вся система спасения по обетованию рушится. Становится тщетной. Бесполезно. Один автор сказал, «Вера способна получить все, что обещает Бог. Однако, если эта доля приобретается посредством закона, которого Авраам не имел, и которого ни один из его детей не соблюл, или посредством других законов, вера аннулируется, и обетование с невыполнимым условием упраздняется». Другими словами, если обетование ныне зависит от исполнения закона, мы все под проклятием. Закон никогда не даст обетованное, потому что он не может заставить людей исполнить себя. На протяжении многих лет, время от времени, я преподаю о том, чего закон не может сделать. Это длинный урок. Кажется, в нем 20 пунктов. Закон вам не может помочь. Закон не может вас укрепить. Закон не может вас поддержать. Закон вам не помогает. Вы сами по себе. Если бы законничество и соблюдение закона были условием оправдания, то замысел Бога, весь план спасения, утвержденный Богом от начала, развалился бы. Это означало бы, что Авраам не оправдался верою, а если и оправдался, то после появления закона никто более оправдаться уже не может. И, конечно же, возникает вопрос, зачем тогда закон? Об этом говорится в 15 стихе. Что делает закон? Мы говорим о Божьем нравственном законе, ибо закон вызывает гнев. А там, где нет закона, нет его нарушения. Если у вас нет законов, вы не можете их нарушить, так? Итак, Бог дал закон, чтобы выявить нарушителей. Нарушителями были все. Но они не считались таковыми, пока не было закона. Закон не может спасти, все, что он может сделать, это осудить. И об этом говорится в Галатам 3 главе 10 стихе. Все, утверждающие на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Итак, закон осуждает вас, проклинает вас и обвиняет, что означает, что он порождает гнев, вызывает гнев. Он не производит спасение, он производит божественный гнев. Закон производит гнев, поскольку осуждает тех, кто не может его соблюсти, обвиняя их в преступлениях и приготовляя к суду. Закон осуждает всякого, не обладающего абсолютным совершенством. И как следствие, закон совершает кое-что еще. Закон не только осуждает грешника, но, что довольно странно, закон побуждает к греху. Согласно Римлянам, глава 7, стихи 7 и 10. Он даже инициирует грех. Павел говорит об этом, ничего не скрывая, делится своим личным опытом. Грехом ли закон, Римлянам 7:7? Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Далее грех берет повод от заповедей, производя во мне всякого рода пожелания. Вот это второе действие, которое производит закон. Установите правило, и это правило побудит ваше греховное сердце к его нарушению. Запретите грешнику что-нибудь, и он сразу почувствует сильное побуждение сделать это. Мы видим это в наших детях, верно? Они часто ведут себя прилично до тех пор, пока вы не устанавливаете для них границы, которые нельзя нарушать, после чего у них возникает нестерпимое желание слушаться. Это просто свойство человеческого сердца. Так что закон сам по себе неплох. Закон хорош тем, что он поднимает вопрос греха на уровень, на котором его нельзя больше игнорировать. Итак, закон производит гнев. Закон производит проклятие. И если не было бы закона, не было бы его нарушения. Цель этих рассуждений изложена в стихе 16. Итак, по вере. Какова цель? Чтобы было по милости. Это единственный путь, которым можно спастись. Нельзя заслужить спасение, оправдаться обрядом или ритуалом, нельзя заслужить его соблюдением закона. Следовательно, оно должно даваться по вере. Должно быть даром благодати. Другой возможности нет. Потому что делами закона не оправдается никакая плоть, как мы видим в 3 главе. Все закончится проклятием. Обетование оправдания и наследие, которое дается вместе с ним, обещание всех благословений, вечной славы, дается только по благодати. Так что обетование, 16 стих, непреложно. Только подумайте, если спасение по делам, то ни у кого нет гарантии, так? Если оправдание надо заслужить, и все зависит от вас, тогда очевидно, что вы можете его лишиться. Если вы сделаете что-то, что остановит процесс приобретения спасения, или провинитесь... Впрочем, для плохого богословия характерны оба эти утверждения. Те религии, которые учат, что человек должен сам заслужить свое спасение, не говорят о том, что можно получить спасение однажды и боль никогда не бояться потерять его. Даже в христианском богословии есть определенные течения, мы называем их армянианством, пелагианством или полупелагианством, которые учат, что от нас зависит, верим ли мы, только от нас зависит, принимаем ли мы Евангелие. Это то, что именно мы должны сделать. И не верите, что, сделав это однажды, вы навсегда спасены. Один из догматов армянианства говорит о том, что человек приходит к Богу своей силой и что он может потерять спасение из-за непослушания. И таким образом, исполнение обетования не гарантировано. Но если мы говорим, что спасение происходит по вере и благодати, то обетование непреложно. Непреложно? На кого можно распространить эту непреложность? Он говорит, что оно непреложно для всех потомков. Для всех потомков, для всех духовных детей Авраама по вере существует гарантия обещанного наследия. Петр говорит, что оно нетленное, неувидаемое, как вы слышали недавно свидетельство. Это непреложное наследие. Гарантировано кому? Всем потомкам. Затем он разъясняет, для всех не только по закону, евреев, не только для евреев, но также и тех, кто по вере Авраама, язычников. Авраам не был евреем. Авраам был язычником, халдеем. Так что Авраам не получил оправдания как еврей, как обрезанный еврей, исполнитель закона. Однако евреи новозаветной эры думали, что именно так и можно получить оправдание, будучи евреем, обрезанным евреем, евреем, соблюдающим закон. Однако оно дается не по закону, а по благодати. И таким образом, обетование абсолютно непреложно для всех духовных потомков Авраама, как для подзаконных потомков, то есть для евреев, имеющих закон Божий, так и для потомков Авраама по вере, то есть для язычников, которым не обязательно был открыт закон Божий. Кстати, в качестве примечания в Римлянам 2 главе Павел пишет, что у язычников есть закон Божий, записанный в сердцах, который призывает их к ответственности и через который Дух Святой обличает их о грехах. Но Бог открыл свой закон на страницах Писания, тем самым обязав Израиля провозглашать этот закон во всем мире. Подобно тому, как сейчас Бог обязал церковь провозглашать его закон во всем мире, чтобы люди видели свое прегрешение против открытого им Божьего закона. Смысл в том, что спасение дается только по благодати, потому что это единственный возможный путь спасения для человека, поскольку никто не может соблюсти закон. И как только вы приходите к Богу по вере, вы получаете дар благодати, и это обетование абсолютно непреложно для всякого иудея и язычника. Не так ли Павел начинает свое благовестие? «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Стих 17. «Как написано, и это в скобках, «Я поставил тебя отцом многих народов». Извечной Божьей целью при оправдании Авраама было сделать его примером спасения по вере через обетование, данное по благодати недостойному, нечестивому, падшему грешнику. И в этом смысле, в духовном смысле, он отец многих народов. Потому что великое множество людей из многих народов пришло к спасению по вере, подобно Аврааму. Авраам поверил. 17 стих. Говорит о том, кому он поверил. Самому Богу. В этом вся суть, друзья. Спасение дается по вере. А что же значит по вере? По вере во что угодно? Нет, по вере в Бога. В той степени, до которой Бог открылся. До какой степени Авраам понял Бога? Он понимал его как Бога, который дает жизнь мертвым и вызывает к бытию то, что не существует. Он понимал его как Бога-творца и Бога, дарующего жизнь. Что же означает, что он понимал Бога как того, кто дарует жизнь мертвым? Ну, кто-то скажет, что он узнал, что утроба Сары в омертвении, и он уже не способен зачать ребенка. И в этом смысле Бог дал жизнь через этих двух мертвых людей. Но я думаю, что было нечто большее. Думаю, вы помните, как в 22 главе, когда он привел Исаака на гору и возложил его на алтарь? Он положил его туда, потому что Господь повелел ему сделать так, и затем убить его. И он поднял свой нож, чтобы вонзить ему в сердце. Почему он так поступил? Евреям 11 глава говорит, потому что он верил, что Бог воскрешает из мертвых. И он поверил в Бога Создателя и Бога Воскрешающего. Он верил всему, что ему было открыто о Боге. Он также верил, что Бог был единственной надеждой спасения для него самого, что он, как грешник, не имеет ничего в жизни, чтобы угодить этим Богу. Потому он пришел к Богу, которого он знал, как Бога Творца и как Бога Воскресения, и просил, чтобы Бог был милостив к нему, простил его грехи. И до какой-то степени понимал, что исполнение этого обетования не закончится в Исааке, а исполнится в семени, грядущем через века. Иоанна 8:56. «Авраам был рад увидеть день мой». Он знал, что раз Исаак не стал жертвой, то будет окончательная, совершенная жертва. Итак, Павел замечательно объяснил нам, что спасение дается по вере, а не по делам, по благодати, а не по закону. Склонимся в молитве. Господь, мы сегодня снова открывали эти тексты, и прекрасно было видеть согласованность Писания. Мы так благодарны и счастливы. Святые на протяжении всей истории Церкви понимали это во всей полноте. Я вспоминаю прекрасное свидетельство Джона Буньяна в его удивительном труде под названием «Духовная война», который уже много столетий рассказывает, как князь Эммануил прибыл в город Душа и освободил всех недостойных грешников. В этом и заключается твое послание нам. Благодарим тебя за все свидетельства, что мы слышали сегодня, о том, как люди были приведены тобой туда, где поняли, что их спасение покоится только на вере и благодати. Господь, помоги нам распространять эту весть. Помоги любить эту истину. Помоги принять это обетование, то есть обетование вечного наследия, нетленного, хранящегося для нас, неувядающего. Мы наследуем землю, как нам было обещано. Хотя сами по себе мы банкроты, но мы наследуем ее. Мы наследуем царство. Хотя мы грешны, однажды мы станем не просто провозглашенными праведниками, мы станем праведниками обновленными. Благодарим Тебя, Господи, что иудей и язычник, всякий верующий, может стать в этом смысле потомком и чадом Авраама, если следует примеру его веры. Будь милостив, Господи, к тем, которые еще не приняли Христа, и да совершится с ними чудо даже и сегодня. Молимся во имя Его. Аминь.